Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая», с нами на прямой связи. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Лев Шлосберг и его история. Он находится в суде, сейчас выбирает меру пресечения. Что и почему, как вы считаете? То есть Лев Шлосберг старался достаточно дипломатично высказывать свое несогласие с тем, что происходит. Это уже недостаточно в России?
Во-первых, этого недостаточно. Действительно, самый яркий пример, любимые гости Грэма, Екатерина Михайловна Шульман, с ее рассказом про переход от автотритаризма к тоталитаризму. Переход и главная его черта в том, что недостаточно просто сидеть и молчать. Очень важно поддерживать. Ну и плюс ко всему, конечно, повод такой за дискуссию с академиком-историком Юрием Пивоваровым, который, я напомню, он уехал, и он может говорить свободно. Поэтому все, что не говорит в ответ Юрию Пивоварову Лев Шлосберг, все равно это плюсуется к нему как к плохому поведению. Зачем вообще встречался с таким человеком, с отщепенцем, с уехавшим? В-третьих, я думаю, в самых главных, какие-то вещи, какие-то важные вещи, важные для нас вещи, для страны вещи, Шлосбергу просто не простят по сумме, по факту. Псковская губерния. Псковская губерния, замечательная газета, замечательное издание, ныне все, но издание, которое для нас с вами, вообще для истории страны, очень важно. Это люди-расследователи, которые, из которых мы очень много знаем про псковских десантников, про псковскую дивизию, про их роль, например, в Муче. Вот этого не просят просто потому, что Лев Шлосберг один из основателей этого издания и ее, в общем, вдохновитель. Вот этого ему не забудут просто. Просто не забудут по факту. Ну и плюс ко всему человек, который все-таки последовательно отстаивал, вот несмотря на всю нашу белопольтовскую критику его позиции по отношению там, к войне, к Украине, человек, который отстаивал, знаете, такие общечеловеческие ценности, как добро и зло. Вот просто про добро и зло. И сами по себе размышления о природе добра и зла нынче не приветствуются, совсем не приветствуются. Ему дали время уехать, очевидно совершенно. Вот абсолютно очевидно. Очень многим людям, видным, значимым, дают время уехать. Всегда давали время уехать. А когда человек этой возможностью не пользуется, ты что, нас не боишься? Ты что, думаешь, что мы этого с тобой не сделаем? Ты что, пренебрегаешь? Ты думаешь, нам не хватает репрессивного аппарата? Хватает. Ты что, думаешь, у нас есть неприкасаемые? Нет неприкасаемых. И еще очень важно то, что Лев Шлосберг – человек известный. А сейчас я бы сказала, что поменялась уголовная политика, но дело в том, что уголовная политика – это такой официальный термин. И это действительно уголовная политика – это разнообразные наборы правоприменительной практики и законодательной практики. Но в нынешней российской ситуации – уголовная политика, она все-таки политика по понятиям, политика понятий. И самое главное сейчас в уголовной политике – это напугать. Не то, что расстреливаем, не то, что много расстреливаем. Собственно, вот это вот очень большое отличие нынешних репрессий от сталинских репрессий. Тогда о них не говорили, а сейчас с интернетом, с информацией все об этом говорят, все знают. Нужно, чтобы как можно больше народу напугалось. Посмотрите, как сыграло дело педиатра Надежды Буяновой. Для меня это очень важный пример, важнейший пример. То есть мы взяли без доказательств, без всего, в открытом процессе, где было видно, что нет ничего, слово против слова, заслуженного человека, 68 лет, не очень здоровую, показали тщательно, чтобы мы все видели, что она бессеребренница, квартиру показали. Вот не за что ее вообще зацепить, она святая. И мы все равно ее осудим на 6 лет. А вы святые? Вас мы тем более загоним за Можай. Вот Шлосберг – это вот эта вот серия с Надеждой Буяновой. Человек, которому, в общем, по большому счету, претензии могут быть только белопольцевские. А это не считается. Мы его посадим. А может быть, вы такой же умный, мощный, популярный, несгибаемый, смелый, как Лев Шлосберг? Нет? Сидите и молчите. Это еще и вот такой пример. Лев Шлосберг всем ребятам пример.
Получается, что никто не может сегодня чувствовать себя в безопасности в России. Мы вчера говорили с Алексеем Венедиктовым, он говорит, я не чувствую себя в безопасности, и каждый раз, когда я возвращаюсь из зарубежной поездки, мой паспорт долго проверяют, меня куда-то отводят, куда-то вводят, и ты никогда не знаешь, каким будет следующий шаг. А в этом задача системы, вот создать такую обстановку, атмосферу, что никто не знает, каким будет следующий шаг и где оказывается человек.
Вы знаете, задача системы на самом-то деле, чтобы человек знал, каким будет следующий шаг, чтобы он в этом не сомневался. Вот это все примеры, что ты не уезжаешь, ты не затыкаешься, ты общаешься с уехавшими, ты еще делаешь это публично, зная, какой будет следующий шаг. И вы просто запишите все, знаете, какой будет следующий шаг.
А голоса из России сегодня в этих условиях, опять же, возвращаясь к интервью с Алексеем Венедиктовым или Дмитрием Муратовым, когда голоса звучат оттуда, ну, можно там придираться к формулировкам каким-то, может быть, более осторожным словам, но тем не менее, оттуда звучат голоса, которые показывают, что там внутри, в эпицентре отражения, если использовать кремлевскую терминологию, не все в порядке. Вот эти голоса оттуда, они власть беспокоит сильнее, чем те голоса, которые извне, ну, скажем, от людей, уехавших из России, например?
Ну, конечно. Конечно. Ну, вообще голоса из России, они настолько дороже, весомее, значимые, в любом случае более историчные, чем наши с вами слова, хотя бы потому, что ну, максимум, что будет с нами еще какое-то очередное звание, или, ну да, будет уголовное дело, или еще одно уголовное дело, у кого их нет. Но, что называется, вы меня заочно хоть бейте, хоть расстреляйте. А там это не заочно. Там это не заочно, и надо сказать, что еще изменилась уголовно-исполнительная политика, потому что если раньше политзаключенные были особой кастой, это время давно ушло, это сейчас тоже особая каста, но особая каста в очень плохом смысле слова. Будут добавлять сроки, будут добавлять сроки, возможно, на апелляции, будут создавать невыносимые условия, будут запрещать переписку, будут препятствовать созданию с адвокатами, будут подсылать провокаторов. То есть это будет совсем неспокойное сидение. Женя Беркович, которая делает максимум для того, чтобы сидеть спокойно, да, и это ее стратегия, это ее выбор. И знаете, что жить спокойно в тюрьме, мне кажется, это нормальный выбор. Это нормальный выбор. И все равно ей не дают жить спокойно. Вот сейчас запретили ей заниматься ее профессиональной деятельностью. Даже в тюрьме. Ну, это тоже из этой серии. Даже если ты не оказываешь никакого сопротивления, а просто хочешь, чтобы быстрее закончился срок, к тебе как к политической это применяться не будет. Тебя не оставят в покое. Даже если ты Зарема Мусаева, и тебе почти 60 лет, у тебя давление, диабет, набор болезней, все равно ты напала здорового лося, сотрудников СИН, зачем-то там, чтобы что. Если ты журналистка Мария Пономаренко, хрупкая женщина, сидящая в Алтайском крае, которая добавляет срок, то, что она сделала то же самое, не сговариваясь с Заремой Мусаевой, да, даже вот какое восстание на зонах, на женских, и тоже напал на сотрудника колонии, тебе все равно дадут спокойно сидеть. Найдутся свидетели, найдутся провокаторы, найдутся заключенные, которые, обвешавшись микрофонами подойдут к тебе и спросят, а вот ты телевизор смотришь, вот там Путина показывают, вот он там вот еще вот комментирует разные военные действия, он Бучу показывает. Что ты про это думаешь? И как бы ты ни цедил слова, все равно из 14 часов записи найдут 9 слов, с которых тебе прибавят срока, потому что ты Алексей Горинов. Найдут.
Кто это координирует? То есть система, она горизонтально работает сейчас или вертикально? То есть, условно говоря, какой-то майор может сам принять решение по политзаключенным? Или все-таки это централизованно?
Это централизованная вещь, это очень хороший вопрос, потому что, ну, смотрите, мы с вами точно знаем, что приказ в отношении украинских заключенных был отдан. Есть свидетельство, 4 человека, офицеров в СИН, которые смогли уйти из России и дать показания, которые сейчас находятся в программе защиты свидетелей, из разных регионов, ну, из Питера в основном, да, это рассказали, что такие приказы пытать украинцев, по-другому к ним относиться, поступили, по крайней мере, свидетельство, что это Ленинградская область, Псковская область, ну, какие-то области еще перечислили, вот это точно было. А кто отдает приказы начальникам управ, управления Федеральной службы исполнения наказания, директор в СИН. А кто директору в СИН дает указания? В СИН входит в Министерство юстиции. При этом в СИН – это военные, а Минюст – это гражданское ведомство. Поэтому директор, министр юстиции, да, не может отдавать приказ директору в СИН. Всем военным дает приказ только Путин. Я думаю, что по политзаключенным просто команда была видна. И эту команду, например, я вижу в судах. Потому что последние, наверное, 10 месяцев, 9-10, меньше года, все как один суды, мы же с вами всегда ждали апелляцию на приговор, потому что в апелляции могли скинуть срок. Сейчас увеличивают в апелляции сроки, если ты политический, практически повсеместно. Добавляют сроки тем, кто уже прошел и апелляцию, и кассацию. Больше 120 приговоров вот за эти 10 месяцев – это прибавление срока именно политзаключенным. Представляете себе? В общем, добавляют всем за все. Конечно, это приказ. Конечно, это приказ в отношении политзаключенных.
То, что произошло с блогером армянского происхождения, похищенным, или, как объяснили в службе Кадырова, задержанным, но там возникли некие противоречия, его сначала задержали, то есть похитили, потом отпустили, потом пригласили на допрос, потом поместили в СИЗО. А людей, которые осуществляли эту операцию, то есть задерживали, считай, похитили, сначала не трогали, потом вроде как задержали, потом отпустили. Но здесь возникло несколько сразу таких вопросов, связанных с тем, не ослабевает ли хватка Рамзана Кадырова и вообще вот всей этой системы Зелимханов и так далее. Потому что, ну, все-таки были некие манипуляции, и не было очевидно, что в этот раз вот сразу отпустят тех, кто это задержание осуществлял. Что, о чем вообще свидетельствует эта конкретная история? Что она показывает?
Ну, вы знаете, во-первых, ну, там много чего, конечно, показывает. Во-первых, вот этот вот знаменитое, хотел сказать, пленочка, да, знаменитое видео с похищением в Москве, когда, если честно, всегда ставишь себя на место похищаемого или на место свидетеля вот этого похищения. Чуть никогда не ставишь себя на место похитителя. Ну, видимо, как-то все мы по-разному устроены. И ты думаешь, а что делать, если вот так тебя похищают? Взывать и говорить, что это не силовики, это не полиция, вызовите полицию. Так у них, они похожи на полицейских, они ведут себя как полицейские. У них машины с номерами АМР. И, ну да, прохожие, в общем, по большому счету, не собираются тебя отбивать, но они так любопытствуют. Но они не придут на помощь, нет. Это страшно, потому что страшно то, что ты понимаешь, что ты можешь лишиться жизни, здоровья, свободы. Мы видели, там есть дети, там где-то близко, и это твой ребенок, как ты его бросишь и пойдешь сейчас делать что? Но реакция, тем не менее, публики такая. я бы сказала, она, конечно, очень неприятная, она очень понятная, и ты ставишь себя в эту толпу, и ты не знаешь, что ты будешь делать, если честно, не знаешь. Потому что одно дело, когда это происходит с тобой, я не знаю, там в Латвии или в Германии, или в Литве, и совсем другое дело в России. Я вот сейчас не очень хорошо понимаю, как там себя вести можно и как нужно. А во-вторых, конечно, с кадыровцами. С кадыровцами произошло еще несколько случаев на этой неделе. Еще и перепалка Абтелудинова со священником, который на Курбан-Байрам, в общем, оскорбил мусульман всех, всех, всех подряд. И, в общем, по идее, здесь должны были вмешаться органы. Здесь, наверное, должен выступить был Бастрыкин, как он любит выступать, да, как он выступил с Никитой Журавелем, и отдать этого священника кадыровцам, как отдали Никиту Журавеля. Или здесь был другой ресурс? Ну да, другой ресурс. Но это закончилось извинениями Абтелудинова. Он извинился перед священником, который, черт возьми, был очень сильно неправ. Очень сильно неправ, мягко говоря. То есть он высказался как расист, как ксенофоб, как человек, который ненавидит вообще весь ислам, всех мусульман. Это было отвратительно. Тем не менее, Абтелудинов извинился. Да, он нашел формулировку, сказал, что, ну, потому что вам 75 лет, вы меня старше, поэтому я извиняюсь по старому кавказскому обычаю. Но вообще-то нет. Вообще-то, конечно, это другое. Очень похоже, что кадыровцы вышли из высшей лиги. Они были в высшей лиге. Они теперь во второй лиге, где лидируют. Хотя бы потому, что этих похитителей отпустили. Пока, по крайней мере. Но, тем не менее, это вторая лига. Ребят, слабенько, слабенько, очень слабенько. И я сейчас вижу, как в Ставрополе прошел судебный процесс. Надо сказать, незамеченным он прошел. Он очень любопытный. Там было дело так. Какое-то ставропольское село, станица Грушевская, если не ошибаюсь. Там вечный огонь. Подошли 4 парня, кавказцы. Один снимал происходящий на мобильный телефон. Один стоял, лузгал семки, больше ничего не делал. Один снял обувь и начал танцевать лезгинку. А четвертый включил музыку на мобильном телефоне. Все. Все. Все получили по 2 года реального срока, никаких условностей, ничего. И тот, кто лузгал семки, получил 1,5. За семки скачуха вышла. В общем, это тоже такое. Я бы сказала, то есть ребята просто это делали на фоне вечного огня. То есть не плевали вечный огонь, там не плясали на нем, ничего. В общем, тоже такая странноватая вещь. Идет какой-то раскосец, такой довольно серьезный раскосец, в связи с тем, что двигаются тектонические плиты. Двигаются тектонические плиты, тектоническая плита Кадыров. Она движется. И она движется вниз. А в РПЦ движутся тектонические плиты. Мы это видим, например, по сейчас процессу над помощниками Келейников Тихона Шевкунова в РПЦ. Я напомню, что 2 молодых парней, их не надо называть священнослужителями, они не священнослужители, а это служащие Тихона Шевкунова, они не священники. Их обвиняют там в подготовке покушения на него, но у Шевкунова тоже есть проблемы. То есть его, в общем-то, отослали от Путина. Он духовник Путина, Но он теперь там крымский митрополит, там, архимандрит, как это все называется. И, в общем, это сосланный такой церковный патриарх. И вот эта вот история явно совершенно провокационная. И ребята заявили о пытках, ребята заявили о том, что к ним применяли методы, и они решили раскопать тайник, который при них же устанавливают, а признать вину и все на свете, просто чтобы перестать терпеть боль. И это тектоническая плита внутри РПЦ. То есть политически очень много чего движется. Следствие не всегда за этим успевает. И ФСБ за этим не всегда успевает. Я просто очень хорошо помню, когда сдвинулась тектоническая плита под названием Пригожин. Ну, то есть, об этом еще участвовали там, люди, связанные там, со мной, с Русью сидящей и так далее. Когда сдвинулась эта плита тектоническая, в Сибири, по крайней мере, ну, не в центре, еще преследовали людей за то, что они там не дают вербовать Пригожину людей на зонах. А в Москве и в Питере уже поняли, что, пожалуй, люди, которые не дают вербовать Пригожину людей на зонах, они нормально, санитарный лес, все хорошо, потому что давать уже не надо. И когда это дошло до регионов, в общем, ну да, отстали. Но это тоже такие тектонические плиты. Посмотрите, что на наших глазах все сдвинулось. На наших глазах ушла тектоническая плита Шойгу вместе с Тимуром Ивановым. Алло, кто-нибудь помнит про Тимура Иванова? А он есть. И не только он, еще там 20 человек сидит, и конечно, кого-то еще сажают. Очень-очень много сдвигов. Вот сейчас вот эти. И мы с вами это все наблюдаем. Это вот, что называется, сдвиги большие земной коры, которые ходят под разными самыми башнями. А есть же еще и другие плиты. Плиты, например, я не знаю, людей преследуют за то, что они когда-то что-то были около мемориала, да? Или крымские татары, или тектоническая плита Свидетели Иеговы. Вот сейчас очень сложно быть подростком. Очень сложно быть, потому что ну, вообще-то мы сейчас живем во время, просто я это вижу, когда ты рассказываешь один случай в месяц, взяли подростков за что-то. Три случая в месяц. Случай в неделю. Сейчас каждый день. Сейчас каждый день я рассказываю про подростков, которые арестовывают. У нас подростки стали более буйные? Нет. Это очень удобная социальная категория. И я видела, как ни странно, в газете «Ру» интервью анонимное с сотрудником ФСИН, который сказал, что это вообще его любимая категория дел. Подростки. Вот такие вот подростки политизированные. Потому что они очень хорошие зэки. Очень хорошие сидельцы. С ними проблем не бывает. А сейчас книжку читают. Отлично совершенно. Их там не надо с ними ничего особо делать. Художественная самодеятельность, читают книжку, да, там, к маме хотят. Ну, нормально. Всем от них как-то... С ними хорошо, приятно иметь дело. Это вообще касается, я думаю, что многих политических. С ними приятно, следствие иметь дело, с ними приятно, сотрудникам ФСИН иметь дело, судье хорошо, да, конвою хорошо, там от них не пахнет, там лохи с них не прыгают, там они не плюют им в лицо и так далее. Очень удобно, очень удобно. И их, за ними не надо бегать по подворотням, отстреливаться, лазить по горам, я не знаю, там заныривать в подвалы, в теплотрассы и так далее. Они сидят в библиотеке, пришел, его забрал, взломил руки, да, и отправил. Ну, собственно, отсюда и рост преступности в стране, потому что все бегают за удобными, хорошими, чистенькими политическими.
А ФСБ, тектонические плиты двигаются сейчас? Вот появление в публичном пространстве Сергея Королева, первого зама. Считалось, что он один из самых засекреченных людей. Его фотографии периодически появлялись, но не могли подтвердить. Сейчас, судя по всему, он идентифицирован визуально, по крайней мере. А этот человек в нескольких эпизодах как раз появился и с Делимхановым, и просто на фотографиях, и чуть ли не его называют преемником Бортникова. Вот что за история с Королевым, и почему он вдруг был деанонимизирован таким образом?
Нет, слушайте, я вот здесь небольшой специалист вот по этим, по спецслужбам. Я давным-давно знаю, да, о существовании Королева, и, надо сказать, еще, наверное, лет 15 назад, ну, может быть, ну, уж 10-то точно, о нем говорили как о единственном реальном человеке в ФСБ, от которого очень многое зависит. Уже тогда предрекали отставку Бортникова и возвышение Сергея Королева. Но мне кажется, он никуда не торопится. Вообще никуда не торопится. И ему и так нормально. И Бортников – это такое, в общем, прикрытие. А тектонические сдвиги в ФСБ, они же такой процесс перманентный, это всегда. Ну вот уход генерала Беседы, это же тоже большой очень сдвиг. Но на моей памяти вот крупнейший сдвиг в ФСБ это было объединение УЗКС и БТ. Совсем было давно. Кстати говоря, тогда, когда появился Королев. Это раньше была отдельная борьба с терроризмом и отдельно управление защитой конституционного строя, ну, то есть по оппозиции. А потом их зачем-то объединили. И много лет все плевались, а зачем же их объединили-то? Зачем объединили, в общем, царскую охранку Бенкендорфа? Объединили вот с реальными парнями, которые действительно, да, там террористов ловят, там как-то там пытаются. Оказалось, очень мудро. Как хорошо. Оказалось, что это одно и то же. Террористы и политические, оказалось, что это одно и то же. Вот, пожалуйста, отсюда вам Крокус-Сити, отсюда вам разгул террористов в стране, пока бегают за Женей Беркович и Светланой Петричук, реально террористы чувствуют себя прекрасно.
Для чего было устроено вот это кровавое шоу с телами украинских солдат? Они были переданы, но спустя достаточно продолжительное время, и вот эти все съемки у рефрижераторов, люди в белых костюмах и защитных масках, «Россия-1», «Первый канал». Есть какие-то вещи, которые, кажется, должны проходить в тишине и деликатно. Передача тел погибших людей. Но это было сделано совсем по-другому. То есть у этого есть объяснение?
Да, вы знаете, мне кажется, что Мединский при всех его качествах, при всем его, я бы сказала, плохой образованности и вот этом вот неуме, который, собственно, прознание, он по наитию, по чутью, по таланту, он совершенно гениальный пиарщик, надо сказать. Вот это вот да. Я заподозрила это, когда женщины-заключенные пошли массово на войну. И когда я с ними разговаривала, они мне все говорят одно и то же. Одно и то же они мне все говорят. Они все посмотрели фильм «Зоя» Мединского. Довоенный фильм. Фильм, который обхохотали все. От Бэт Комедиана там, до Антона Долина. Развесистый клюква про сталинизм. Там, ну, не имеющий никакого отношения там, ни к истории, ни к чему. Но лубок. Это лубок. Бездарный совершенно клюквенный лубок. Для нас с вами. Да? А простые, обычные женщины смотрят и плачут. И говорят, ты смотрела фильм «Зоя»? Потрясающий фильм, перевернувший всю мою жизнь. И я хочу, как Зоя. Зоя дала свою жизнь за Сталина. А я хочу отдать свою жизнь за Путина. На этом месте я начала подозревать, что Мединскому наплевать на наше с вами мнение про него. А ему нужны вот эти женщины, на которых это действует. И он сейчас пошел ровно по тому же пути. Это абсолютно его, как мне кажется, операция. Почему? Потому что Ну, я в этом во всем чуть-чуть участвовала. Ну, то есть я состою в группе, которая занимается не обменами военнопленных, а цивильными заручниками, но это все равно при участии Координационного штаба украинского по обменам военнопленными. И я помню, что 2 июня договорились, российская сторона сказала, что мы хотим отдать сами вам добровольно 6 тысяч тел погибших украинцев. Украинцы сказали большое спасибо, принимается. И вообще давайте поговорим об обмене. Украинская сторона предложила обмен военнопленными, тяжело ранеными, ампутантами и моложе 25 лет. Хорошо, сказала российская сторона. Дальше сказал министр обороны Украины Умеров. Давайте предварительно договоримся на вторник, на 10 июня, когда мы с вами начнем этот процесс. А пока технические комиссии наши все будут утверждать списки, потому что мы не будем вам это вспоминать, российской делегации. Прошлый обмен 1000 на 1000 был жулический, списки были плохо сверены. И, в общем, на Украину пришло 16 человек, по крайней мере, которые не должно было быть в этих списках. И вот вдруг в субботу рефрижераторы, тела Украина не хочет забирать. А минуточку, а мы же 10-го, они уже тут, как потом выяснилось, не тут. Это просто был крик. Совершенно на пустом месте, но крик такой очень... Украина не хочет забирать тела. Украина не хочет забирать своих раненых. Украина не хочет забирать своих военнопленных. Это вот сродни вопросу, кстати говоря, вот по поводу Венедиктова. Да, перестали ли выпить коньяк по утрам? Вот что-то не ответь на это, да? Вот такой вопрос. И здесь то же самое. Вот вам фуры с телами, вот вам украинцы, забирайте. И что ты на это ответишь? Что мы так не договаривались? Это плохой ответ. Что у нас нет моргов, не готовы они. Это плохой ответ, почему не готовы. Что это неизвестно кто. Мы не сверяли списки с вами. У нас комиссии сейчас работают по маршрутизаторам этих тел. Это тоже плохой ответ. Что нам нужны списки, мы не знаем, кто все эти люди, да? Вот что ты не ответь, это плохой ответ на это. Когда здесь тела, когда здесь военнослужащие, и украинские матери спрашивают твою власть. Они не хотят ничего знать про маршрутизаторы. Им нужен их родной человек. И им наплевать, что вы не согласовали списки. Это подло, это подлый очень ход пиаровский, это очень подло, это очень жестоко, это несправедливо, но это эффективно очень работает, это очень эффективно сработало. Да, да. Да, сейчас идет этот процесс обмена, вот сейчас идет. Вот сегодня поменяли 1212 тел, отправилось в Украину, поменялись утром ампутанты. До этого были тяжело больные до 25 лет, да, и обмен идет. То есть он бы и без скандала бы шел, именно так, как он сейчас идет. Но скандал был очень эффектным, к сожалению.
Получается, что Мединский сейчас увеличивает свое влияние, он становится одним из главных идеологов вот именно пиара российского. Можно ли так его обозначить сегодня? Какова его вообще позиция?
Я думаю, да. Я думаю, он где-то как-то заменяет собой Суркова. Он глупее, значительно глупее, но это хорошо. Больно умным тут там тоже во власти делать нечего. Он не черный, не серый кардинал. Он вот весь на поверхности. Но вот этими подлыми и очень эффективными шагами, мне кажется, он очень прям сильно отличается.
Что происходит на фронте? В том числе вот эти все ямы Зайцева, и прочее. Вот если взять и посмотреть на ситуацию с российскими военнослужащими, и вот эта их внутриармейская иерархия, не офицерская, а вот именно как там все устроено в плане воздействия, поскольку там разные люди, и мобилизованные, и бывшие заключенные, и контрактники, и даже срочники. Как там все это выстраивается, и можно ли это сравнить, вот мы с вами неоднократно эту тему затрагивали, с некой уголовной иерархией, которая сформировалась в российской армии. Насколько это похоже по структуре?
У меня такое ощущение, что сейчас там тоже происходят какие-то тектонические сдвиги, тектонических плит каких-то. Почему? Потому что Русь сидящая по-прежнему работает в России и работает очень хорошо, гораздо сильнее людей больше, чем до войны. Мы просто об этом меньше рассказываем. Мы об этом вообще не рассказываем, потому что люди там внутри. И я предпочитаю делать вид, что все арестовано, ничего нет, подполье, да. Подполье серьезное, но мы уже так выстроили, мне кажется, хорошо систему безопасности. Так вот, с начала войны у нас было принято решение, что мы не общаемся с теми, кто ушел на фронт. Мне, как журналисту, это решение тяжело удалось, потому что, ну, естественно, это информация, сообщение мое, все. Но как человек, который как-то, ну, придерживается принципиальных позиций, что мы не помогаем заключенным, не хотим ничего про них знать, которые ушли, все, до свидания. Вы приняли это решение, дальше мы не хотим. Вы вышли из нашего списка людей, ждущих страдания. Но тем не менее, несколько моих знакомых, хорошо знакомых, у которых был мой личный телефон, да, вполне себе ушли. И я могу сказать, что каждый этот случай был вынужденный. Это была угроза жизни, по большому счету. И они выбрали уход на войну. Это, конечно, сказалось о наших отношениях. Тем не менее, номер телефона у них остался. И вдруг, внезапно, сейчас все они захотели со мной общаться. Все до одного. Внезапно. И внезапно совершенно свободно. В незащищенных мессенджерах. Я, конечно, какие-то ключевые слова спросила. Ключевые слова все были названы правильно. Но у меня полное впечатление, что за каждым стоит товарищ майор и диктует, что рассказывает. Поэтому у меня очень много есть рассказов с передовой, которые, как мне кажется, товарищ майор очень бы хотел, чтобы я рассказала. Вот я не расскажу. Вот как-то так. Я очень сейчас боюсь... Мне кажется, сейчас надо 28 раз перепроверять информацию с ям, с передовой, с фронта, потому что они очень хорошо сейчас взялись за пиар. Прям очень хорошо. Замечательно. То, что, о чем говорить, наверное, можно, наверное, о статистике. О статистике. Я сегодня услышала свежую статистику, что Украина поставляет в месяц 27 тысяч свежих солдат на передовую. А России больше 50 тысяч. И мы с вами видим, что уже несколько регионов, уже почти 10 регионов снизили цену за человеческие жизни, за вот это вот. И судя по темпам набора, многие это восприняли как сигнал к тому, что надо срочно записываться, пока еще ниже не стал. Знаете, это имеет... Почему-то возымело обратный эффект. Снизили с 3,5 миллионов до 3, давайте скорее бежать за 3, завтра будет 2. Давайте попробуем урвать 3. И мы видим именно сейчас, что приток связан с этим, с понижением цен. Представляете? То есть, скорее всего, с этим. Вот это мы видим точно. Что мы еще видим точно? Я вижу, что тюремное население растет волнами. И оно растет за счет людей. Я сейчас еще раз оговорюсь, что политических на войну не берут. Никаких политических. Поэтому речь идет о других уголовных элементах. Вот идет какая-то большая волна и кампания. Сейчас я вижу две АУЕ. Все, что связано с АУЕ, и приравнивая к этим символике, типа украинского флага, трезубца, да, трезубец не признан там фашистским символом или так далее, но тем не менее за трезубец можно загреметь в зону. Ну, давайте вот это все к символам отнесем. Вот за символы, такие неполитические, ну, я не политический символ, и домашнее насилие. Домашнее насилие сейчас все так стали заботиться о положении семьи, не потому что год семьи, не потому что там Феврония с Петром, там не потому что, а потому что это удобно, сразу ты его берешь, там, дал глаз жене, ты сразу его забираешь в тюрьму и говоришь, а вот сейчас на войну, иначе будет нанесение тяжких телесных повреждений. Ну и все, и люди отправляются на войну. То есть я раньше, еще год назад, мне казалось, что я шутила весело из искрометно, что скоро будут сажать за переход дороги в неправильном месте. А сейчас я так уже опасаюсь шутить, потому что все больше и больше на то похоже. Мы с вами говорим каждый день, да, о том, что увеличиваются ряды политзаключенных. Да, увеличиваются очень сильно. Это для запугивания. То есть это тоже, вот это вот каждая операция, да, это большой пиар. Лосберг пиар, да, Надежда Буянова пиар, чтобы всем стало страшно. А, но это политические вещи. Мы говорим с вами об усилении репрессий. Но репрессии усиливаются не только по политике. Репрессии усиливаются по тем самым преступлениям, которые раньше назывались проступок, и были фактически декриминализированы. Сейчас все это возвращается. Очень важно отправить человека в СИЗО, а там быстренько его завербовать. И это пока работает. Снижение цен сработали, и вот это сработали. А то, что тюремная культура полностью проникла на передовую, это еще дядя Жень Пригожин сделал. Но еще и дело в том, что а какая она должна быть? Россия вообще тюремоцентричная страна. Какой должна быть культура на передовой? Что вы думаете, Вася из, я не знаю, из какой-то российской глубинки, не сидевший, так сильно отличается от Васи сидевшего? Вася не сидевший, он просто не успел еще, его на фронт забрали. А так-то он такой же. Почему должна быть вдруг в армии не тюремоцентричная тематика? Это то же самое.
Телеграм. Вышло расследование важных историй. Есть реакция от Телеграма и от людей, связанных с Телеграмом. Много вопросов возникает и вокруг Павла Дурова. Вот какое у вас мнение по всему происходящему вокруг этой платформы и его создателя?
Нет, ну вы знаете, конечно, я с большим интересом вообще это все послушала, кто вдруг не слышал интервью Павла Дурова, бросайте все и идите смотреть. Ну, потому что, конечно, Карлсон, ты думаешь, в смысле, Павел Дуров не знает, кто такой Карлсон, он к нему пошел? Или наоборот, потому что он знает, кто такой Карлсон, поэтому пошел. И понятно, что он разговаривает не с Карлсоном и не с нами. Он разговаривает с кем-то еще. И мне кажется, он разговаривает с Россией, с какой-то российской стороной. Я могла бы сказать громко, что он разговаривает с Путиным, но мы с вами же знаем, что Путин не будет смотреть интервью Карлсона. Если ему там дадут, ему дадут выжимки. Возможно, он разговаривает с человеком, который готовит эти выжимки, чтобы они легли на стул Путину. Ну и, конечно, я с наслаждением прослушала часть, которая касается его тюремных заключений. Там есть пикантная деталь, что вот ему не дали матрас, дали только коврик из-под йоги. Это вот на коврике на этом 3 дня неотапливаем. Вот, в общем, пытали страшно. Вот смотрите. Ну, Вадим, мы с вами списываемся друг с другом в телеге. И с большинством моих корреспондентов я связываюсь в телеге. Сидящих в тюрьмах, воюющих на фронте с той и другой стороны. Все равно телега. Ну, давайте так, ну, Фейсбук все. Ну, Фейсбук, я там туда захожу, там что-то пописываю, ну, для того, чтобы там какая-то жизнь теплилась. То, что жалко, да. Там 100 тысяч подписчиков, мне просто, ну, жалко терять, да. Инстаграм для другого сделан. Конечно, если хочется, чтобы плечо раззудилось, мы с вами пойдем в X, в Twitter и так далее. Но вообще-то телега. Вообще-то телега. Вот мы про нее знаем все больше и больше каждый день. Мы все больше и больше опасаемся. Ну, собственно, ну чего? Слушайте, если вы в России, ну, используйте мессенджеры, которые вы можете сделать сами. В общем, спросите чат GPT как? Я не знаю. Сигнал никто не отменял. Ну, никто еще не отменял сигнал. Телега удобная вещь, во многом удобная. Просто не доверяйте ей секретов. Посмотрите на Павла Дурова, не доверяйте телеге секретов. И мне кажется, что с телегой не надо делать бизнес. Там покупать звезды и прочее, вот это вот все. Но это из соображений, не то, что деньги украдут, мне кажется, это мои собственные соображения такой вот, ну, чистоты. Это как ты находишься за границей и почему-то вдруг решил заплатить в России налоги. Вот как-то так. Я вот из этих соображений. Вот это я не прошу там меня поддержать, да, это просто мое личное соображение по этому поводу. А соображение глобально – не доверяйте телеге секрет. И не доверяйте телеге таких вещей, что, знаете, когда на границе России начинают смотреть телефоны, и это такая старая сказка. Нельзя брать старый телефон. Если вы считаете, что вы удалили переписку, нельзя ничего удалить с телефона. Просто оставляйте этот аппарат. Почитайте тысячи статей по этому поводу. Ну, не ведитесь на это. Но самое-то главное, если вам кажется, что вы ничего такого не делали, вы ни о чем секретом не переписывались, но есть какие-то чатики, из которых вы вышли, людей не подставляйте. Потому что даже если вы чисты, как вам кажется, вы вышли из чатика, где были какие-то сомнительные люди, вот вы их подставляете. И, скорее всего, это будет Telegram. Масштабный чат волонтерский на 200 человек. Это где? Это, скорее всего, Telegram.
Спасибо вам, Ольга Романова, глава фонда «Русь сидящая», журналист, была с нами на прямой связи. Всего доброго и до следующей встречи.
Спасибо, счастливо.